Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить об имидже России в условиях усиления санкций. Поспорят о том, на пользу нам это или не на пользу, все-таки член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз» Николай Павлов и предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко. Всех приветствую.
Добрый
день.
Ну
а почему будем спорить? Да потому что вот наш постпред Прион Небензи обвинил Францию, США и Британию в хамском отношении к России, и постоянный представитель Российской Федерации Прион в ходе экстренного заседания вчера на Совете Безопасности сказал, что вот раньше такого не позволяли себе наши западные партнеры в отношении России, и сегодня позволяют даже то, что вот в холодную войну, во времена холодной войны, было не принято. То есть придерживаются такой конфронтационной линии и при этом используют такие слова, которые раньше были недопустимы. И вообще, в общем-то, обвинил наш постпред в хамстве Запад. Ну, и хотелось бы понять все-таки, когда против нас вводятся санкции, когда с нами так пытаются разговаривать, а мы утверждаем, что с нами так разговаривать не получится, и диалога мы не наладим. Хорошо это или плохо в конечном счете? Ну, давайте, Николай Александрович, с вас начнем. Вашу позицию заявите просто. Как вы считаете, вот что сейчас происходит, как нам на это реагировать, правильная ли у нас позиция?
Ну, я скажу совершенно чудовищную вещь с точки зрения обывателя. Я считаю, что это очень хорошо. К сожалению, это очень поздно происходит, пока еще происходит. Гораздо было бы лучше, если бы это произошло раньше. Неудобно самого себя цитировать, но лет 20 назад... В ответ на вопрос западного журналиста, вы не боитесь, что вот у вас может возникнуть такая вот изоляция, у вас там не будет доступа на рынки и так далее. Я говорю, я мечтаю об этом. Они говорят, как? Ну, это же контрпродуктивно. Я говорю, тактически да, стратегически нет. Почему? Потому что существо, которое рождается мальчиком, это не мужчина. Это так. Существо мужского пола. Мужчина ему предстоит стать. А некоторые так мужчинами да к 80 годам не становятся. А как мужчинами становятся? Мужчинами становятся через преодоление испытания и появление ответственности. Это я, так сказать, не только я так думаю, так думают очень многие люди. Так вот, у нас была ситуация сначала при советской власти, вот этот советский патернализм, броня крепкая, и танки наши быстрые, и, так сказать, за все думает политбюро и генеральный секретарь. Потом у нас президент, ура, товарищ Ельцин, ура, сейчас ура, товарищ Путин, ура, товарищ Путин. А народ остается в неком таком инфантилизме, я бы сказал. У нас есть люди, в которые не какие-то там либералы партийные, а просто
а
люди,
вот эти...
которые искренне верят, что американцы добрые, американцы, да,
я,
добрые.
Но
они людоеды,
я
как
понимаю.
И все люди.
Позиция ваша ясна,
понимаете?
Я только хотел
нет,
понять.
Не до конца вам
да
позиция
нет,
ясна.
Да абсолютно ясна,
нет.
Поверьте мне. Да? Но я, естественно, буду еще задавать вопросы, вдруг что-то прояснится дополнительно.
Да.
То есть вот эти вот, вот это давление Запада, оно нам на пользу, потому что поможет из нашего народа сделать не мальчика, но уже мужа, правильно?
Да, это, все, я это политическая, социальная, историческая ответственность у народа.
Все понял.
Она должна появиться, она появится.
Дмитрий.
Окей.
Ну вот, видите, это нам на пользу, потому что мы безответственны в какой-то мере, мы инфантильны, а теперь вот в этой борьбе, в этих муках будет рождаться истина, будет рождаться настоящий мужчина из стали, видимо, или еще каких-то других металлов. Пожалуйста.
Ну, да, вы знаете, ну, может быть, так и случится, а про... есть второй вариант.
Ну и какой? Вы же его представляете, этот второй вариант?
Ну, я не то, что второй вариант. Дело в том, что, мне кажется, обсуждать... что для того, чтобы стать великим, нас должен кто-то мордануть, как говорится, о пол. И мне кажется, что это слабость. Ну, то есть ты изначально признаешь свою собственную слабость. Поэтому мне кажется, что имеет смысл обсуждать не какую-то метафизику, а обсуждать, ну, поскольку я все-таки экономист, Вот.
Давайте перефразирую, чтобы удобнее было. Вот некоторые говорят, что санкции на пользу, потому что импортозамещение, потому что экономика здесь сама будет восстанавливаться, расти, появится производство, появится, заместится.
Фантазия, да, такая есть. Ну, смотрите, значит, для того, чтобы вот это как раз более продуктивно с точки зрения нашей беседы и, главное, более понятно для людей, потому что каждый там эмоционально можно уходить в любые эмоции. Значит, для того, чтобы появилось производство или импортозамещение, значит, напомню, у нас не санкции основной удар нанесли нашей экономике, а так называемый антиэмбарго, который мы сами себе ввели. Значит, наш рост сельхозпроизводства 3,6-3,8%, падение импорта 37%. Ну, с одной стороны, вроде как-то некоторые начинают сразу лапки потирать, смотрите, говорит, как классно, импорт нафиг нам не нужен. Я говорю, да, простите, а вот 34% или там 32%, как вы думаете, чем они стали питаться? То есть они что, перестали, ну, есть продукты? Нет, они просто перешли на менее качественный продукт. Второй пример – это так называемое, ну, псевдоимпортозамещение. Это в сырной отрасли, когда мы начинаем рассказывать, смотрите, мы начали производить сыры. Нет, сыры мы не начали производить. Мы начали производить сырную замазку, поэтому вот разговор...
Это не сыр?
Это не сыр, нет, это не сыр. Раньше вы потребляли твердые сыры, на сегодняшний день вы потребляете вот так называемые мягкие сыры, которые с сырами, в общем-то, не называются. Ну, плюс ко всему, завоз пальмового масла, он кратно больше. Касаемо, опять-таки, вот для того, чтобы здесь производить, нужны технологии. Вопрос, есть ли у нас такие технологии, потому что... Как известно, я в 97-м году, когда мне было 27 лет, возглавил один на тот момент крупнейший завод, московский экспериментальный завод древесно-стручечных плитодеталей. Оборудование, которое там стояло, было 913-го года фирмы Krupp. И очень многие станки, которые я видел у своих коллег, ну, потом я поднимал, соответственно, Барнаульский шинный завод, мы его вытаскивали в нулевых годах уже тогда из, ну, задницы, скажем, прямо, когда он стоял. Большая часть оборудования, да, опять-таки, зарубежная. Поэтому для того, чтобы возникло импортозамещение, сначала должны возникнуть технологии.
Я понял. Спасибо большое, Дмитрий. Ну вот, Николай Александрович, смотрите, вы говорите о стратегии, что стратегически это может быть выгодно. То, как складываются сегодня отношения России и Запада, ну, скажу так вот, общо. Дмитрий же обозначил, что сегодня пока, да, это, видимо, тактика, что-то не работает. То есть сыры не сыры, импортозамещение не импортозамещение, а технологий, в общем-то, нет. Так объясните, в какой срок стратегически это станет выгодно? Сколько лет нам понадобится для этого?
Ну, вы знаете, история никогда не знает предопределенности стопроцентной. Она может развиваться по разным векторам. Мы это прекрасно понимаем. Вот элита Российской империи, например, считала, что они могут без государя-императора обойтись, прекрасно выиграть войну и занять гораздо более весомую долю власти, назначив там наследником, значит, малолетнего царевича при регенстве Михаила, который, в общем, не был государственным деятелем. А чем закончилось? Ну, большая часть из них погибла. Ну, вот генерала Русского, который пленил государя, изрубили шашками в минеральных водах. Господь не фраер.
Такое выражение он от одного из руководителей регионов. Да?
Он все видит, он все видит. И судьба народа, она неизвестна никому. Вот была Великая Римская империя, могло ли прийти вот этим великолепным римским сенаторам, что совсем через небольшой исторический срок их просто не будет.
А тогда вопрос.
Вот не будет Америки нынешней через какое-то время. Николай, это абсолютно предопределено. Вот в этом я убежден.
Вопрос.
Весь вопрос, как избежать ядерной катастрофы. Но ядерной катастрофы можно избежать только одним способом, демонстрируя твердость.
Но сейчас не про ядерную катастрофу,
сейчас как раз сегодня
про экономику.
Весь день все политшоу только про ядерную катастрофу.
Они правильно говорят.
Что касается экономики, я в ней небольшой знаток, но я могу сказать только одно.
Так.
Что определяет всю дух народа. Экономика всегда вторична. Это нас марксизм научил, что она первична. Она не первична, она вторична. А первична даже не политика, а именно дух народа. Вот кто-то мог поверить, что маленькая вот такая крошечная Московская Русь дойдет до Калифорнии через несколько столетий? Тогда стоял вопрос о том, как выжить. Как выжить, стоял вопрос.
Так.
Душили с запада, с востока, с юга. Гиреи, с династии Гиреев крымских, возьмите битва при Молодях. Это когда было? Мы дань платили после Золотой Орды Крымскому ханству. Вот так усенькое государство было. Расширялось очень медленно, потом был скачок, правда. Угу. И встает вопрос, откуда это взялось, от какой экономики?
То есть дух народа все определяет. Ну, так, кстати...
дух, а вот дух народа, он куется через вот такие испытания, которые сейчас на нас начинают наваливаться.
Понял, спасибо. Дмитрий, вот в этом плане, да, в связи с духом народа, естественно, вспоминается послание Федеральному собранию от 1 марта, которое...
Ну, от какого 1 марта? Просто нас посылали очень часто.
Не-не-не, президент, послание Федеральному собранию...
он посылает нас регулярно.
Да, подождите. Но он сказал как раз о том, что вот таких людей, как у нас, у кого-то, да, их никогда не будет. И вспоминая здесь нашего летчика, нашего героя, который не сдался и за пацанов взорвал гранату, взорвал себя, но и боевиков тоже уничтожил.
Майор Филиппов.
Да, майор Филиппов, абсолютно верно, Николай Александрович, спасибо большое. Вот Николай Александрович как раз и говорит о том, что дух народа, он определяет все, а экономика, она вторична. То есть главное держаться вместе, главное там скрепы, духовность, а экономика приложится. Что скажете?
Ну, вопрос, понимаете, вся проблема заключается в том, что мы вместе, только немногие знают в каком, как пел Цой, поэтому меня всегда очень смущает одна проблема, что почему-то нам предлагают объединяться персонажи, которые стоят над нами, то есть я не против, если, например, люди от власти начнут объединяться с, там, ну, например, с семьями из Кемерово, начнут объединяться с 22 миллионами, находящимися за чертой бедности. То есть они к народу, а не наоборот. Потому что как-то вот в данном случае, как только вот власти начнут объединяться, то я даже очень даже это поддержу. А то у нас...
А это как-то соотносится с экономикой вообще или нет? Потому что
очень напрямую
вот Николай Александрович говорит, что главное – это вот настроение, это дух, это вот сила, так мощь
вот,
внутренняя.
Так вот эта мощь возникнет, как только, например, наши у нас 2 миллиона 200 тысяч чиновников, и 22 миллиона как раз находятся за чертой бедности. Если один чиновник объединится, например, с 10 за чертой бедности, я думаю, чисто духовно.
Я понимаю.
Можно и бюджетно.
Дмитрий,
я думаю, что как
а
раз...
возникает вопрос. Вот некоторые специалисты, можете с ними согласиться или нет сейчас, они утверждают, что как раз антироссийские санкции в том числе помогают нечаянно абсолютно некоторым нашим бизнесменам и чиновникам задуматься над тем, что деньги-то надо хранить здесь, в России.
Никаким образом.
Нет, не помогает?
Нет, это не помогает. Дело в том, что... есть масса юрисдикций, куда они это переведут и...
побегут в другое место какое-то.
Ну, не то, что побегут. Деньги любят тишину и спокойствие. Поэтому, говори, если человек вывел отсюда из российского бюджета приличные деньги, я напомню, что надо сначала понять, что, ну, там, они, например, когда-то они размещают там более 100 миллиардов долларов денег в американских облигациях, это их деньги. Ну, то есть они относятся к ним как к своим деньгам. Нету денег государства, есть деньги конкретного персонажа.
Ну, это ваша оценка, естественно.
Ну, не только моя. Дело в том, что надо ответить всего на три вопроса себе. Государство – это кто? Государство – это что? И государство – это...
А вы себе как отвечаете на этот вопрос?
А государство – это конкретный персонифицированный человек.
То есть вы себя не отождествляете с государством?
Я не являюсь государством, я являюсь батарейкой в этой матрице, собственно говоря. То есть моя задача – быть кормом, да, в том числе, как и почти... 140 с лишним миллионов, как и вы, в том числе, уж извините за...
А у меня все-таки ощущение всегда, что я как-то соучаствую. Но я понял.
Если вы соучастник, то это какая-то уголовная статья.
В хорошем смысле.
А, в этом смысле.
Конечно, у нас все в хорошем смысле. Мы всегда на позитиве, конечно.
Все на позитиве,
Николай Александрович, ну вот, пожалуйста, да, мы говорим о духовном единении, мы говорим о духе народа. Да, безусловно, наш народ, и вы лучше меня знаете историю, это очевидно, не раз доказывал, что мы можем объединяться в тяжелые времена. Но ведь вопрос не только в объединении народа, как такового, но и в объединении элит с народом это происходит?
Ну, как говорят, воленс-ноленс, то есть волей-неволей это будет происходить. В этом никаких сомнений нет. Весь вопрос в сроках. Ведь понимаете, в чем дело? Когда говорите, что я сказал главный дух народа, нет, я не так немножко сказал.
Ну,
я
приврал
говорю, Нет, просто я уточняю. Дело в том, что, да, дух, конечно, если уж так смотреть в каких-то категориях, там, философии и прочее, речь идет немножко о другом. Речь идет, я не зря сказал, о взрослении. У нас были периоды, когда Все понимали, что мир жесток. Потом было советское воспитание, мир, дружба, жвачка, мы за мир, белый голубь, голубь Пикассо, ля-ля-то-поля, и пошли-поехали, и все пели, и, а народ говорил после страшной войны, что естественно, лишь бы не было войны, да, и мы хотели всех принимать, у нас душа открытая, там фестиваль молодежи и студентов, черные ребятки появились в городе Москве после этого фестиваля, наши девушки отдавались с чистой душой, что они делу мира служат. Так это или нет? Нет, не так.
А как?
Я должен вас огорчить. Я кандидат биологических наук. Много лет преподавал в университете физиологию человека и животных. Закончил академическую аспирантуру. Я знаю, кто такой Конрад Лоренц. Начните изучение жизни с чтения Конрада Лоренца, последней его книги, уже не посвященной некой конкретике биологической. Он лауреат Нобелевской
премии. И что же мы знаем? Мы знаем о том, что жизнь – это
экспансия. Книга называется «О так называемой агрессии». И он пишет, что я с печалью смотрю на человека, потому что природа человека почти не изменилась со времен неандертальцев и кроманьонцев. А, значит, есть знаменитая песня Высоцкого: «А почему аборигены съели кука? Молчит наука». Нет, это Высоцкий был не очень грамотный, наука не молчала, она это время все копала, она изучала, в чем дело. А есть некие архетипы,
так в чем же дело-то?
Есть инстинкты. Человек – это существо, совмещающее в себе животное начало и социальное начало. И не зря человека нужно очень долго воспитывать. У него возникает тонкая пленка культуры, а в сущности он остается зверем.
Я понял, Александр Ильич.
Понимаете?
Дмитрий,
и вот это осознание должно прийти к нашему народу. Да. Тогда бы вот этот лысый дяденька, я его с трудом фамилию выговариваю, Бензиня как-то вот так, он сказал, они так все хамски даже в холодную войну не вели. Да. Он забыл про историю нашу. В Первую мировую на нас напали, в Японскую на нас напали, в Крымскую на нас напали, во Вторую мировую войну на нас напали. Не мы нападали, не Россия, ну, в лице Советского Союза или Российской империи. На нас нападали.
Прилетело по
стрелу. Это
все-таки
точный исторический факт, я не вру.
Нет, я не вру. Все в порядке.
Да.
Спасибо, спасибо.
А мы забываем об этом, поэтому чего удивляться-то? Они такие были, они такие есть, они такими останутся.
Я понял вашу мысль, все. Дмитрий, все очень просто. Значит, смотрите, как бы мы не хотели показаться хорошими коллективному Западу. Коллективный Запад нападал, нападает и будет на нас нападать. И у нас есть два варианта. Первый – сопротивляться этому нападению. И второй – сдаться, ну и умереть. В общем, примерно так.
Потому что
Запад будет осуществлять свою экспансию.
Не умереть, просто пойти под пету.
Пойти 100%. Под пету. Готовы ли вы, Дмитрий, пойти под пету?
Чехией стать.
Значит, начнем с базового. Значит, если вдруг когда-нибудь в какой-нибудь стране, например, в России, изберут президента, который будет искренне заботиться, например, ну, о Канаде, потому что, чтобы не употреблять там Соединенные Штаты, то у меня, как у гражданина Российской Федерации, будет очень много вопросов к этому президенту и ко мне, к нам, как к гражданскому обществу. Поэтому ни в одной стране мира не должен быть президент, который отстаивает интересы другого государства.
Дмитрий, если позволите, я просто коротко добавлю. Ага. После подписания Беловежских соглашений первый, кому позвонил Борис Ельцин, был президент США. То есть, может быть, у нас такое и бывало даже в нашей стране?
Ну, я в этом бы не был бы уверен так, потому что там выгодоприобретателей было больше, и тогда вы все бы после Беловежских соглашений должны были бы все ему позвонить, потому что выгодоприобретателей, потому что, если напомню...
Ну, почему-то решил позвонить именно американскому президенту, да. Потом выступал в Конгрессе, кстати, тоже. Это очень сильно радовался.
Здесь, смотрите, просто крупное государство, если исходить из чисто математически, то мы стали наследником долга СССР, то математически, по идее, он не должен был экономически радоваться, потому что либо тогда должно было быть все это закрыто и обнулено американским президентом. То есть теория заговора штука хорошая, потому что она снимает ответственность с тебя, потому что ты должен завалить того плохого, и тогда наступит счастье.
А тот плохой-то кто?
Ну, неважно, мифологический Запад. Так вот, значит, что такое международная политика? Я уж, извините, я выступал в Европарламенте и даже в Конгрессе, страшно сказать. Значит, представьте, что вы находитесь в комнате из 10 метров, а там находится в том числе ваша бывшая теща. Вот там одни ваши бывшие тещи. Ну,
я не был женат, но предположу.
Предположите, ну, вот как обычно такое.
Почти родственник, но нет.
Нет, совсем не родственник, с которым ты еще в женитьбе был ругался, а когда еще
развелся. Так, хорошо, так.
Вот, а и у вас есть два варианта. Технически вы можете кого-то из этих бывших тёщ завалить, но вы тогда все сдохнете от трупных газов. Так вот, международная политика – это клубок целующихся змей всегда. И не надо тешить себя иллюзией, что у них шпионы, а у нас разведчики. Значит, и там, и
так
там.
Так принято у нас говорить.
Ну, это...
А еще у нас космонавты, а у них астронавты.
Ну,
такая
вот,
история.
Да, коллеги. Значит, и там шпионы. И мы шпионим за ними, и они за нами. И почему нравится нам это, не нравится, но базовым является экономика. То есть, если ты можешь экономически, как говорится, как в армрестлинге...
Хватает сил.
Да, передавить. И для этого мы, собственно говоря, при советской власти делали в свое время СЭФ как раз в противовес там, НАТО и их объединениям. И поэтому задача любого государства, а для нас это архиважно, потому что у нас очень большая территория, которая очень дорого физически оборонять, нам нужно создавать большое количество альянсов, чтобы противостоять не то чтобы давлению, а физически... Вот, знаете, вот принципиальное давление, значит...
Да.
Оно возникает только в одном случае. Значит, дарю вам фразу фон Клаузевица, это величайший теоретик и практик мировой войны. Задача ведения войны – победа при наиболее выгодных для победителя условиях. То есть задача любой войны – это мир. Мир. И вот если вы посмотрите со стороны, то экономически в целом захватывать Россию сейчас бессмысленно. Просто причина очень простая. Большая территория, незаселенная, отсутствие инфраструктуры. Да, есть полезные ископаемые, и их много. Но разработка их настолько дорога, что куда выгоднее заниматься Африкой. И это в прямом физическом смысле. Угу. Потому что там полезные ископаемые тоже есть, и запасы их достаточно велики. Но там есть население, которое, грубо говоря, за миску риса готово работать круглосуточно. И режимы меняются дешевле.
Но у них нет доставляющего некое неудобство странам Запада ядерного оружия. А оно доставляет неудобство это немножко.
Это надо вот учесть. Сдерживающий элемент
да,
должен быть.
Да.
Так вот, для этого существенно проще с нами не поддерживать никаких отношений. То есть... Вот поэтому и ведение, так скажем, экономической или реальной войны бессмысленно. Надо просто огородить эту территорию, и пусть
то
они...
То есть железный занавес выстраивается с другой стороны,
они
получается.
Они с обеих
так.
сторон выстраиваются.
Я понял,
Он выгоден двум режимам.
А, Николай Александрович, вот я услышал, да, в словах Дмитрия, то, что я услышал, вы услышали, естественно, свое. Я хочу, чтобы вы прокомментировали все-таки, что сейчас происходит, и... Да, я понимаю дух, да, я понимаю желание иметь свое место в мире, вести свою самостоятельную политику, независимую от других государств, но при этом должна быть база. И Дмитрий утверждает, что база – это все-таки экономика, и если не хватает экономики, не хватит и сил, выдохнется напор. Нет ли такой опасности?
Да нет, ну кто ж против экономики спорит? Ну разумный человек не может против этого спорить. Я-то ведь говорил совсем о другом или несколько о другом. Я говорил о том, что есть некая иерархия. Вот хочет страна жить, вот Дмитрий сам говорил про цивилизационную матрицу, а он говорит, мы батарейки там в
да.
матрице. Я, например, не считаю, что я батарейка, я считаю, что я все-таки человек, но суть не в этом, это так, спор о словах. Речь идет о том, что есть, так сказать, действительно цивилизация одна и есть другая. Во многом они близки друг к другу, но во многом они очень сильно далеки друг от друга. А когда говорят о том, что, ну, невыгодно захватывать... Может быть, не знаю.
Нет,
я не знаю, я сторонник теории заговора. Я считаю, что вся мировая история – это сплошной заговор.
Согласен.
Когда пять человек собираются из пяти государств за закрытыми дверями, подписывают тайно документы, это что, не заговор, что ли? Конечно, заговор.
Но сегодня огромная европейская экономика, мы будем с этим спорить, и огромная американская экономика объединены в одном желании – побороться с Россией. И мы со своей, ну, скажем так, не настолько большой экономикой.
Нет, европейская экономика, она не хочет с нами бороться, она хочет из нас сделать предатель. Так, чтобы мы ее обслуживали.
Ну, а что нам-то делать?
Вот, обслуживали. А мы должны думать о том, как развивать свою страну и как суметь найти какие-то компромиссные решения между их экспансионистскими устремлениями и желанием доминировать. Потому что совершенно США однозначно, открыто говорит, что мы не должны допустить, чтобы ни одно государство или коалиция государств могли бросить вызов нашему доминированию.
Да, потому что
это
они,
у них
потому
в официальных документах записано. Ну, дорогие мои, что же мы в открытую дверь ломимся.
Именно
же, как говорят,
как?
Элементарно, Ватсон.
Или именно как стоит действовать, мы уже будем говорить и обсуждать после новостей.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. По-прежнему в эфире программа «Своя правда», и сегодня у меня в гостях Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз», и Дмитрий Потапенко, предприниматель и экономист. А говорим мы о конфронтации России и Запада, и все-таки на пользу нам это или не на пользу. Ну и после новостей я обещал поговорить о том, а что, в общем, делать в сложившихся обстоятельствах. Уж коль вы начали этот разговор, Николай Александрович, давайте вы его и продолжите. А что делать? Как действовать, чтобы было хорошо? Лучше, чем сейчас? Давайте так.
Ну, в общем, это естественное желание человека, чтобы было лучше, чем вчера, а завтра еще лучше, чем сегодня. Да, и жить, чтобы хорошо.
Ну вот, что делать?
Я вот с Дмитрием согласен в отношении наших чиновников, которые там очень сильно обогащаются и законом, и незаконом. А 20 миллионов за чертой бедности, правда, когда-то было 40, то есть в два раза больше. Я здесь не в порядке защиты господина президента избранного.
Ну, такова статистика, это правда.
Ну, такова статистика просто. Я просто помню времена, я был членом Верховного Совета с 90 по 93 год, я помню, как не платили зарплаты, учителям пенсии не платили при Ельцине, он обещал лечь на рельсы, но не лег. И так далее, много чего помню. Просто речь идет немножко о другом.
А теперь-то что
делать-то? Речь идет о том, что...
Что нам сейчас
делать-то? Вы знаете,
надо,
мне нравится очень один термин. А я его выдвинул в декабре 91 года, когда наша партия только создавалась. Мы в декабре 91 года создавали Российский общенародный союз.
Так и
я
что
тогда употребил термин «прагматический изоляционизм». Вот, не знаю, будет ли Дмитрий со мной спорить или нет, он экономист, он наверняка в этом больше разбирается, но все страны, которые поднимались и, так сказать, шли на подъем, они все использовали в той или иной степени протекционистскую политику. Есть обзоры на эту тему профессиональные, я их читал, но не скажу, что я уж так сильно в этом разбираюсь, могу свободно этим оперировать, но кое-что я понял. Так вот, я тогда исходил из простого убеждения, я исходил из того, что мы меняем социально-экономическую систему, это было уже в 91 году понятно.
Сейчас менять ее не нужно.
И речь шла о том, что вот мы после жесточайшей плановой экономики, распределительной, так сказать, командно-административной, будем строить некую новую систему. И я всегда это сравнивал с простым, с занятием спортом. Ну, вот я сам спортом занимался в юности, естественно, как и все в моем поколении. Ну, мы приходили, мы поднимали гирю 8 килограмм.
Но плановой экономики тоже...
А 32 килограмма нам не давали поднимать, а нам хотелось. Так вот, когда мы открылись, то есть вообще никаких протекционистских мер не было, их даже в помине, все было свободно, открылись, и снаружи, и снутри, все-все-все открыли. Это то же самое, что с мастером спорта на ринг выпустить даже не перворазрядника, а малыша. Вот мы вышли на ринг с мастерами спорта.
Но мы-то, поймите правильно, мы же не утверждаем, что мы...
Это была преступная политика по умыслу А и по непониманию Б.
Это
так
уже...
вот сейчас,
да,
мы, набив шишки, должны понимать. Речь, конечно, не идет о том, чтобы идти на сознательную изоляцию. Мы зависим от мира, так же, как мир зависим от вас. Ну, скажем, Европа зависит от нашего газа. Самый банальный пример. Да, она сейчас пытается диверсифицировать.
Что делать? Что делать, Николай
Александрович? Как что делать?
Что нам делать?
Ну, в каждой конкретной ситуации принимается конкретное решение. Стратегия должна быть простая.
Должна быть хорошая,
простая. Мы не агрессивны. Но мы не дадим, так сказать, над собой глумиться. А мы всегда должны дать понять противнику, что мы ответим. Это раз. И второе, при каждой возможности искать эту возможность для того, чтобы то, что есть полезное, у себя внедрять, развивать и так далее. Приведу один пример. Мы не имели чтобы он мог потом ответить.
Конечно.
Мы не имели дипломатических отношений с США, по-моему, года до 34-го, а в 28-м году к нам приехал некто, личный архитектор Форда, и построил 550 предприятий. И как-то это умудрились сделать. Вот надо изучить этот опыт.
Так изучили, вот Ладу Весту делает Nissan и Рено вместе. Дмитрий, вот прозвучала мысль Николая Александровича, как он видит развитие. Я бы хотел, чтобы вы, может быть, даже предметно обозначили все-таки, что нам нужно делать, чтобы было лучше. Чтобы было лучше, а не хуже или не так, как сейчас. То есть, чтобы было лучше. Что нужно сделать, на ваш взгляд?
Значит, смотрите, политика изоляционизма или открытости. Значит, начнем с базового. Значит, политика или изоляционизма...
Прагматического изоляционизма.
Ну, неважно, как его назвать.
Это очень важно.
Да, и в любом случае прагматика, ну, какая-то есть. Даже сейчас, когда наши чиновники воруют, они крайне прагматичны. И, в общем-то, что они делают, они прагматичны до запятой. Поэтому я очень так с аккуратен. И вообще, ну, бизнес – это глаголы существительные, заканчивающиеся цифрами, а прилагательных я стараюсь не употреблять. Плохо, хорошо не существует. Так вот, и изоляционизма можно использовать только в том случае, когда у вас экономика сколь-нибудь развита. Почему, например, сейчас санкции, которые вводит господин Трамп против алюминия, он может их использовать, а нам, в общем, нечем ответить. По причине того, что экономика достаточно сильна, совместно с тремя акторами этой игры, а именно с Евросоюзом, Соединенные Штаты и Китай, они суммарно занимают более там, 67% мировой экономики. Мы 1,7% мировой экономики. Поэтому говорить, можем ли мы играть в изоляционизм, только в некоторых областях. Почему в некоторых областях? Потому что, надо очень понимать, экономика не общий какой-то кусок, а это вот несколько, множество слоев.
Я бы хотел, раз вы о Китае сказали, просто упомянуть, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая снизить тарифы на импортируемые автомобили, улучшить стране защиту интеллектуальной собственности. Говорит, двери Китая не будут закрываться, они будут открываться еще шире. Это по поводу изоляционизма.
Ну, просто еще раз говорю, Китай вот такой это, я почему говорю, всегда, чтобы получить пользу для страны, нужно отойти немножко в сторону и понимать, где ты находишься вот в рамках шарика, да, и вот направлять твои усилия, чтобы как раз эти усилия...
Хорошо, были... Дмитрий, вот мы говорим, мы хотим, ребят, мы хотим. Мы хотим взаимодействовать, но нам говорят, вы отравили Скрипаля. Мы говорим, да нет у вас доказательств. Нет,
смотрите, значит, да. Касаемо Скрипаля и же с ним. Значит, подход, вот если убрать всю эмоциональную составляющую, их буржуйский подход, он достаточно прагматичен. В чем он прагматичен? Они исходят так. На нашей территории произошло какое-то отравление. Есть ли прямые доказательства, что это сделала Россия? Прямых доказательств нет. Есть косвенные, и мы будем вести расследование. Но есть ремарка. А скажите, а сколько мы с этой Россией, там, условно говоря, у нас какие экономические взаимоотношения? Да у нас копеечные с ними экономические взаимоотношения. И что делает там условно весь шарик? Он говорит, так, а давайте мы просто от них отгородимся, и черт с ними, что там, ну, потому что копейки, что мы будем с этими копейками там разбираться? Вот когда разберемся, то есть мы пострадаем меньше, чем пострадают они.
Это поэтому они вводят санкции против нас, основываясь на деле Скрипаля, а хотя даже не имеют еще фактов вот на руках, еще... потому что для них это не удар.
Вот для них это не удар, они ведут расследование, идет процесс, для них это, в общем, не история, они под эту сурдину могут закрыть, поддержать своего собственного алюминиевого производителя. То есть для них это не удар. То есть наши то есть для нас миллиарды, а там экономика, еще раз говорю, вот суммарно Америка 22 мирового ВВП, весь Евросоюз 24, Китай 18. Вот суммарно там больше 60%, мы 1,7%. Но это все равно, что вам предложить сейчас поработать, не знаю, с третьеклассником в фантики поиграть. В целом, вы будете с ним играть только по одной причине. Если он в другой руке будет держать
пистолет,
гранату. Вот так вот, знаете, поигрываться чекой. То есть вы будете играть с ним в фантики и говорите, какой ты замечательный мальчик, какие у тебя отличные фантики. Вот он будет поигрываться вот это. Но это же не... От этого вы мальчика этого любить больше не будете. А нам нужно сделать с вами не поигрываться вот этой чекой от гранаты, а нам нужно договориться с вами об экономических взаимоотношениях.
А с какой бы стати с нами договариваться, если мы такие маленькие экономические, и нам можно сказать, вот действуйте как нам выгодно, и все, просто танцуйте под нашу дудочку, как мы вам играем.
Поэтому почему я говорил о создании альянсов? Поэтому, условно говоря, маленькое предприятие никогда не может работать с огромным предприятием в больших объемах. Мы можем точечно, как иголочками, работать только в очень узких областях. Поэтому нам нужно создавать альянсы. Ни с каким не с Китаем, ни с каким Соединенным Штатом, а со странами по экономическому потенциалу, близкими к нам. Почему мы, нравится нам это, не нравится, мы можем 300 раз там обкладывать Ангелу Меркель, но тем не менее, государство небольшое, но по объему денег, с которыми мы можем с ними взаимодействовать, они нам...
Ну, поэтому мы и говорим. «Северный поток-2», давайте нам, пожалуйста, давайте взаимодействуем.
А здесь нет, вот «пожалуйста» не существует. Всем должно быть экономически выгодно.
Ну, выгодно. Система... Германии выгодно, нам выгодно.
Вот под большим вопросом. Потому что, я напомню, есть очень немаловажный момент. Значит, к 2025 году ряд стран откажутся от двигателей внутреннего сгорания. И вот сейчас, пока вы, Алексей, правильно отобрали у меня мышку, я открывал новость, которая существенно более важная. Я просто...
Да, я могу сказать. Вот
да,
в Минфине,
вы ее просто озвучите.
В Минфине, давайте, в Минфине отреагировали на попытку США ввести санкции против госдолга РФ. Представитель демократической партии Хоакин Кастро, его коллега из республиканской партии Майк Тернер, предложили запретить американским лицам заниматься транзакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций.
Вот, пожалуйста. Точка, да. Здесь вот, вот поэтому частные вот эти санкции, если это будет принято, это куда более важный удар. Потому что вот сейчас, конечно, сильный удар по экономике России, хотя многие говорят, ну, это там Дерипаска, там Миллер и там все остальные, нас это вообще не касается. Касается, потому что они...
То есть люди работают на их предприятиях.
Даже не в этом дело. Они система распределения, они находятся в системе государственной власти, и через них поступают эти деньги. И вы, по сути дела, в этой системе.
Да. Да. Дмитрий, я просто хочу еще все-таки обратиться к Николаю Александровичу. Вы много сказали, действительно, и еще раз, вот, Николай Александрович, смотрите, какое дело. Экономика наша невелика. Ну, невелика. При этом есть большие игроки, такие как Китай, Объединенная Европа и Соединенные Штаты Америки. Им взаимовыгодное сотрудничество, простите за тавтологию, выгодно. При этом есть Россия, которая преследует определенные свои интересы, но потерять российский рынок они могут себе позволить. Так чем мы можем их заставить?
Их кого?
Ну, Запад, давайте коллективный. Вот чем мы можем заставить? Как мы можем их заставить? Если речь не идет о военном противостоянии.
Нет, заставить мы их, конечно, ничем не можем. Они всегда будут действовать только в своих интересах. Вот им интересно было создать индустрию в сталинской Совдепии, скажем так, да? Они ее создали. Потому что старая индустрия вся была разрушена, мы входили в пятерку, так сказать, мировых стран по производству, но я имею в виду Российская империя, если брать 13-й год, и у нас были огромные направления развития перспективного, и потом многие были эти проекты во время уже советской власти реализованы с помощью Запада, они нам поставляли оборудование, вот профессор Ктасонов, например, написал целую книжку по поводу чуда сталинской экономики, так и не ответил, экономист, в Мировом банке работал, работал в Центробанке, специалист. Он говорит, я не понимаю, откуда взяли деньги, великая тайна, а я знаю, откуда взяли, американцы дали. Потому что нас готовили к войне с Германией. Это экзотическая версия, да, это из теории заговоров. Война шла не между Россией и Советским Союзом и Германией, война шла между Англией и США, победили США. После войны они британцев опустили, колониальная империя была разрушена, Британия оказалась в страшном экономическом кризисе, вы знаете, что регулировали даже через карточки размер каблуков у женщин, которые можно было
конечно,
покупать.
Правда...
А вы почитайте «Социализм и монархия».
Я читал о страшном кризисе в
Великобритании. 10 ведущих отраслей промышленности, господин, тот самый заместитель Черчилля был Этли, Климент Этли, который стал премьер-министром в 1945 году, он 10 отраслей ведущих промышленности национализировал. У нас это мало изучают. У них была карточная система после войны более жесткая, Николай чем во время
это,
войны.
Это все прекрасно.
Вот,
вы мне
вот
скажите,
это реальная
пожалуйста,
политика,
вы мне скажите,
это
пожалуйста.
Как мы? А сейчас я говорю, что, ну, политика...
Реальная жизнь, Николай
политика есть искусство возможного.
У нас же диалог, Николай Александрович, поймите меня правильно, да? Я задаю вопросы, хотел получить на них ответы. Почему? Потому что они меня интересуют. Вот смотрите, есть мир там, ну, мир. Вот есть Европа там, США, у них большая экономика, они сами с собой взаимодействуют. Вы говорите, изоляция. Я говорю, хорошо.
Я сказал, как? Прагматическая изоляция.
Прагматическая изоляция.
Это не значит железный занавес.
Я говорю, здорово, правильно, хорошо. Но... Как мы при изоляции вырастем... Дмитрий, напомните, сколько процентов сейчас наша экономика?
1,7.
1,7. 13-я экономика мира. Как мы вырастем хотя бы до 10?
Хорошо, я задаю вопрос. А в 89-м году сколько Советский Союз имел от мировой экономики?
Расскажите, пожалуйста.
Процентов 15, по-моему, да, Дмитрий?
Ну, где-то да, там 13,7.
Вот, а значит, как-то можно было вырасти после гражданской войны? Сумели вырасти?
Сумели вырасти.
Ну, так вот, планы уже были.
Говорят...
Значит, реализованы.
Я понимаю.
Возьмите, изучайте.
Говорят, непопулярными методами пользовались часто.
Непопулярными, да.
Мы
да,
готовы и на это пойти?
Да, придется пойти, если жить захотим.
Вот так?
Конечно, а как? А по-другому не бывает в жизни. Не бывает по-другому
в
жизни.
То есть погоним людей, строить.
Но я вам скажу о двух вещах, которые вот вы меня уже просто расшевелили.
Да.
Я не хотел об этом говорить, но я скажу. Я считаю, что мы в 17-м году утратили суверенитет. И все эти 100 лет... Это борьба за возвращение суверенитета. Это борьба непрерывная. А борьба мы... тех, кто это да. понимает, да. и тех, кто это не понимает или является пятой колонной. Таковая
существует. Ну, я точно не пятая колонна.
Вот. Нет, я никого конкретно не обвиняю.
Тут какое дело, смотрите.
Я говорю только в неких концептуальных терминах. Да. Так вот, у нас всем понятно, что наша финансовая система какая-то странная, перекошенная. Вот я задавал вопрос, будучи депутатом Госдумы, господину Степашину, когда он делал доклад как председатель счетной палаты. Как же так получается, что мы отдаем деньги за американские цены бумаги, процент по которым ничтожный. А значит, почему вы не поставите этот вопрос? Он не выдержал, закричал, а мы с ним очень старые знакомые. Он закричал: Коля, друг, я два раза ходил к президенту. Я говорю, что?
И что?
Вот его вскоре выгнали.
Скоро выгнали. Да, давно это было. Николай Александрович, вот смотрите, вы упомянули Советский Союз, упомянули, что можно расти в изоляции, но я также упомяну, что Советский Союз распался.
Нет, он не распался.
Ну, как не распался?
Как распался?
Его, ну, его нет.
Его распустили.
Его распустили. По какой причине?
Как? Потому что...
Ну, смотрите, прекрасная страна, прекрасная экономика, все хорошо.
Он перестал быть нужен хозяевам.
Каким?
Каким? Метрополией.
Кто был метрополией?
Британия, естественно.
Британия.
Конечно.
Британия создала Советский Союз.
Ну, в том числе.
Все, я понял. Спасибо большое, Дмитрий.
Что?
Ну что, ну я говорю...
Кто создал Советский Союз?
Да нет, никто создал Советский Союз. Но вот у нас была попытка строить изолированную экономику, мы ее в какой-то степени строили.
И она не была изолирована.
Алексей, я...
Ну вот, простите, Николай Александрович говорит, что она не была изолирована.
Она никогда не была изолирована.
Поскольку я сказал про несколько заводов, которые прошли через руки, два из них как минимум живы и здоровы, и очень отлично себя чувствуют, я начал изучать, но поскольку именно интересовала экономическая наука, именно наука, как во время войны, ведь у нас очень много, действительно, мы не говорим про 39-й, 41-й, у нас очень много было оборудования не нашего, то есть в основном немецкого. Немецкого там реквизировано, и поскольку промышленника что волнует, ведь оборудование же не может работать без расходников. Ну, то есть станок, вот он же не может, условно говоря, 5 военных лет, особенно работая очень интенсивно, более интенсивно, чем оно работает в обычное время, с худшим обслуживанием, потому что нету там многих запчастей. Как же это происходит? Так вот, я могу абсолютно четко сказать, что между фашистской Германией и Советским Союзом были экономические взаимоотношения. Только они шли, конечно, не напрямую, как это обычно.
До определенного момента.
Они просто, они шли через страны третьего мира, потому что...
До войны или после войны?
Во время войны. Во время войны через страны третьего мира мы закупали расходные материалы. Потому что я, когда начал поднимать...
Не слышал о таком?
Ну, я просто говорю, я начал поднимать и говорю, а как же, собственно говоря, оборудование 13-го года,
которое стоит... Ну, у немцев стоит... с американцами так же было.
Вот. То есть, нравится нам это,
шведами.
Не нравится. То есть, в чем условная прелесть экономики, что она никогда не останавливается. Вот от сказок, когда Садко куда-то ездит,
хорошо.
То есть это всегда,
Дмитрий,
происходило.
Дмитрий, вот есть такая идея, смотрите. Давайте. Мы в какой-то степени, как это, позитивно изолируемся или еще раз я вот хочу сказать?
Прагматично изоляционизм.
Да, значит, мы занимаемся прагматичным изоляционизмом, и при этом, вот предлагают некоторые наши слушатели, начинаем бесстыдно абсолютно заниматься промышленным шпионажем, копированием, просто воруем технологии, как это делал до определенного момента Китай, и продолжает делать.
Да, она сейчас существует.
И растем на этом. В чем проблема? Зачем мы играем по общим правилам там, где нам не дают играть по общим правилам?
Смотрите, немножко упущен момент, логика правильная, потому что, например, в Китае я работаю уже 11 лет, и в целом в китайской такой политике есть, по сути дела, два посыла. Все на экспорт, и, ну, я это называю «все воруй», или, ну, более правильно, «все копируй». Для того, чтобы реализовывать такую политику, вот в 90-х, когда у нас было очень близкие взаимоотношения, то есть у нас близкие экономические параметры были, и Китай, и мы находились практически на, в общем, ниже положения рис, они начали, по сути дела, эксплуатируя, понятно, народ за $50, они стали мировой фабрикой. Для того, чтобы нам сделать так же, то есть нам нужно сначала ответить на один очень...
Есть ли те люди, которые...
Не в этом дело. Значит, нужно ответить, мы за 101 год не ответили на один очень простой, но очень сложный вопрос. Что мы, как страна, в экономическом в международном разделении труда, как товар? Вот. Не надо этого бояться слова, потому что, помните, ножки Буша, что означает на пальцах? Это означает, что там приезжал президент страны первой в мире и, по сути дела, занимался торгашеством.
Лоббированием.
Ну, торгашеством.
Ну,
торгашеством. Вопрос. Готов ли наш президент, уже который получил мандат доверия, уже получает их 18 лет, поехать и, не знаю, продвигать переработку нефтехимии? Потому что это ключевое, ну, потому что мы не можем сейчас уйти полностью от нефтегазовой иглы, а вот переработку нефтехимии углеводородов в пластике, в там, сырье, материалы мы можем.
И как вы отвечаете на этот вопрос?
А на сегодняшний день я вижу, что президент Российской Федерации занимается так называемой внешней политикой вместо того, чтобы заниматься внешней экономикой.
В том числе я заметил, что, например, в Турции начинают строить атомную электростанцию совместно с российскими, опять же, специалистами.
30% мирового рынка атомного электростроительства занимаем мы.
И еще один момент. Я, насколько понимаю, мы занимаем 23, по-моему, процента, если я не ошибаюсь, оружие. Это именно оружие, рынка оружия.
Второе место после США. Да.
Ну, а дальше все. Так,
вот,
да?
Вот,
то есть вы, наверное, об этом хотели сказать, да?
Да, понимаете, вот в том-то все и дело. Значит, ядерная энергетика, как к ней относится, соответственно, весь мир, почему он переходит, в том числе, на зеленую энергию, понятно, что быстро это не произойдет. И второе, это, конечно, оружие. Что мы... Ну, вот мы говорим, наш экспортный товар, это там автомат Калашников. Автомат Калашников не наш экспортный товар, он китайский. Потому что мы в свое время, что называется, вот так вот просвистели лицензию. И
да нет, мы сейчас про С-400 в основном говорим, который, кстати, даже Турция вроде бы собирается закупать. У нас времени очень мало, поэтому я прошу сейчас время на то, чтобы, завести голосование. 134-21-35. Вот мы говорим сегодня о противостоянии Запада и России в общем. Ну и, естественно, об экономике поговорили и о чем-то более духовном тоже поговорили, да? Вот эта конфронтация между Западом и Россией, она нам все-таки в стратегическом плане... На пользу. 134-21-35. 134-21-36. Нет, конфронтация с Западом нам все-таки больше вредит и будет вредить. 134-21-36. Конфронтация с Западом в целом, скорее всего, в дальнейшем нам на пользу. 134-21-35. Конфронтация с Западом, 134-27-36, нам во вред. Все-таки во вред. Так вы считаете. Вот голосование пошло. И вы так вот, Николай Александрович, вздохнули вроде как. Я что-то неправильно сказал или...
Да нет, все правильно. Я просто хотел напомнить радиослушателям о том, что вот очень хорошие отношения были у Клинтона с Борисом Ельциным.
Это
помните,
правда.
Они на крыльце Белого дома стоят, Ельцин что-то пошутил, а Клинтон ухахатывается.
И похлопывает его
по
плечу.
В это время мы с 1/3 мирового рынка, например, воздушных судов, то есть самолетов, бац, и были выбиты под это хихиканье. Бах, всю Восточную Европу заняли американцы. Говорили, не, мы туда не пойдем. А теперь стоят там противоракетные комплексы американские. Надо просто стать реалистами. Я в этом только смысле говорю о том, что, к сожалению, вот словами, я это все говорил 10 лет назад, 20 лет назад, мне крутили у виска, говорили, что я американофоб. А я им напоминал слова Достоевского, который говорил
в своей
пушкинской речи говорил о священных камнях Европы. Мы, европейцы, я себя считаю не азиатом, не евразийцем, я себя считаю, так сказать, неотъемлемой частью вот. Европейского народа общего, ну, имеется в виду там немцы,
вопрос
французы,
только в одном, считает ли Европа
вот.
Нас неотъемлемой
да,
частью
да, да, это другой вопрос, но
народа.
Я хочу сказать о другом, я говорю о том, что мы должны стать реалистами.
Я понял.
Реалистами.
134-21-35, конфронтация с Западом нам в итоге на пользу, 134-21-36 во вред. Дмитрий, пора стать реалистами, вот Николай Александрович чувствует себя европейцем, не знаю, как европейцы по этому поводу выскажутся. Я вот чувствую себя азиатом, не знаю, что мне азиаты скажут. Вы себя кем ощущаете-то?
Я себя чувствую россиянином. Дело в том, что мы никаким образом не европейцы и не азиаты.
Евразиаты?
Ну, в Евразии, да, мы находимся. Если говорить о конфронтации, то, в моем понимании, ее не существует в природе по причине того, что мы никогда не изберем президента, который заботится условно о Соединенных Штатах и гражданин Соединенных Штатов, если он когда-нибудь в жизни изберет себе президента, заботящегося о Российской Федерации, он не гражданин Соединенных
Были
Штатов.
Были надежды у некоторых людей в
Госдуме. Ни при каких обстоятельствах.
Но
они пили даже за это шампанское.
Да, но не произошло, не повезло, не получилось. Хотя ждали, конечно. Но надо сказать, что каждый новый президент американский, он дарует некоторым людям надежду в России, что вот-вот он сейчас...
Кому-то сделает хорошо, кому-то сделает плохо.
У нас здесь делает хорошо все.
Сами делайте хорошо.
23% радиослушателей говорят, что конфронтация на пользу, 77% уверены, что все-таки во вред. Ну, будем взрослеть, значит, Николай Александрович.
Ну, еще не вечер.
Не вечер, действительно.
Еще не вечер.
Хотя в Москве уже вечер, 18:00. Дальше новости. Я благодарю экспертов за участие в программе.